Глава 7. Эвакуация. Афганистан. Кабул. Российское посольство. В кабинете посла шторы были задернуты, и верхний свет выключен. Только яркий круг от допотопной настольной лампы, а вокруг абажура по всей комнате разливался зеленый полумрак. И лицо откинувшегося на спинку кресла Погосова было зеленоватым, как у Фантомаса, а руки, наоборот, ярко освещены, так же, как и зажатая в них очередная шифрограмма. Посол смотрел на листок с красной полосой так пристально, будто пытался рассмотреть, что находится за этим листом бумаги. А за ним находился Шаров, который сидел напротив и, покачиваясь на задних ножках стула, отрешенно смотрел в потолок. Лицо его тоже было зеленым. Посол сконцентрировал взгляд на телеграмме и снова вслух прочитал засекреченный текст. «Сегодня, до полуночи местного времени, вам, единой колонной, не привлекая внимания местного населения, следует выдвинуться в район аэропорта и дождаться прибытия 3 самолетов для эвакуации на родину. Погрузку осуществить быстро и организованно. Напоминаем, что следует вывести из Кабула сотрудников полпредств известных вам государств. Желаем удачи!» Шаров дипломатично молчал. «Что скажешь?» – не выдержал посол. «Что я могу сказать?» – Шаров был почтителен и серьезен. «Очень ценное указание. Следовать в аэропорт мы должны не разрозненными группами, а единой колонной. При этом не привлекая внимания. Хотя с нами будут еще несколько посольств. Согласитесь, что сами мы бы не додумались до такого». «Время для шуток прошло», – раздраженно бросил Погосов. «Предупредите Масуда, чтобы нас не перестреляли его патрули». Шаров пожал плечами. Его лицо было неживым, как маски противников Фантомаса. «Он же мне не подчинен, и кто знает, что у него на уме. К тому же, кроме его людей, Кабул кишит неуправляемыми бандами. Выдвигаться без охранения — чистая авантюра». «Не вам давать такие оценки указаниям центра», — резко отреагировал посол. И даже хлопнул ладонью по столу. Шаров бесцеремонно отмахнулся, встал и, выходя из кабинета, сказал: «Мои оценки, ладно. Вот как оценят эти указания душманы?» Смена внешней охраны посольства состояла из 6-8 человек. Набросав мешки с песком, масудовцы устроили пулеметное гнездо прямо у кирпичной стены посольства, чтобы нельзя было подойти с тыла. Значит, на Шурави они еще надеялись. А может, это означало совсем другое. Сейчас у пулемета дежурили трое. Еще трое сидели на корточках в стороне и тихо переговаривались. «Где начальник?» – поздоровавшись, спросил Шаров. Молодые охранники, придерживая автоматы, вежливо встали. «Вот он идет!» – сразу несколько пальцев указали на приближающегося человека постарше. Подогнанная советская форма, ловко сидящая чуть набекрень поколь, открытая кобура с кольтом на бедре. Все это безошибочно выдавало командира. Расхлябанная походка и небрежные манеры подсказывали, что, несмотря на советское обмундирование и американское оружие, это именно афганский командир. «Салям алейкум», – поздоровался резидент и, доверительно взяв человека под локоть, отвел в сторону. «Меня зовут Безбородый», — сказал он, понизив голос. — «Передай Шахмасуду, что через несколько часов посольство выезжает на Баграм и улетает в Россию. Я прошу его обеспечить нам спокойную дорогу. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «А говорят, вы снова вводите армию», — удивленно то ли спросил, то ли констатировал командир. «Я не командую этой армией. Я отвечаю за безопасность посольства. Ты меня понял?» Командир колебался. «Я не могу так запросто обращаться к панджарскому льву». «Так обратись к тому, к кому можешь», — начал раздражаться Шаров. «Но... послушай, я сказал тебе, как меня зовут. Ты слышал мое имя?» «Приходилось. Но все равно. Шахмасуд знает, кто я такой. И если ты не сделаешь то, что я сказал, то с тебя сдерут кожу. Ты меня понял?» Этот язык был здесь привычным. «Я понял тебя, Безбородый. Командир подтянулся и, отойдя в сторону, стал вызывать кого-то по рации. Ночь в Кабуле наступает рано. Темнота падает очень быстро. Небо из лилового мгновенно становится черным. И сейчас неправдоподобно огромные звезды, чуть подрагивая от поднимающегося нагретого воздуха, с любопытством рассматривали, что происходит во дворе российского посольства. А там шла лихорадочная подготовка к отъезду. Своих пассажиров ждали автобусы, но сотрудники не спешили занимать места. Они были заняты более важным делом. Загружали имуществом стоящие здесь же три КАМАЗа. Совхоз Семеняка бегал вокруг и приговаривал: «Товарищи, по 100 килограмм на человека, придерживайтесь нормы!» Но слушать про нормы никто не хотел. Бросать нажитое нелегким трудом и дефицитное в России имущество люди не собирались. Два грузовика уже были забиты под завязку и накрыты брезентом. В третьем на гору чемоданов, ящиков и узлов грузили электронику. Коробки с телевизорами, музыкальными центрами, магнитофонами и прочий нежный товар, который так легко раздавить и повредить. «Вы что, не понимаете? Все это никак не войдет в самолет. Там же будут еще солдаты, может и техника», — не унимался завхоз. «А с нами поедут дипломаты других государств. Вы хоть подумайте, как будете смотреться со своими мешками и узлами». Завхоз уже сорвал голос и теперь просто сипел. Но на него не обращали внимания. Двое афганских рабочих принесли тщательно упакованное трюмо индиговой, и теперь под бдительным руководством самой Веры устраивали его поверх всего остального груза. «Куда вы эту одороблу тянете? Хотите мне телевизор разбить?» — возмущенно заверещала Титова. Она всегда была похожа на тихую обезьянку, однако сейчас эта обезьянка взбесилась, но тут же получила достойный отпор. «Ты что, одна здесь такая цаца?» — закричала Индигова. «Значит, тебе телевизор тащить нужно, а мне антикварную мебель выбросить? Ты вообще в списках на второй самолет, а это груз для первого, и я в списках на первый». «Нет твоего ума дело, я сама разберусь, в каких я списках». Казалось, сейчас они вцепятся друг другу в волосы. Но в этот момент во дворе появился посол. Отчаявшийся Семеняка бросился к нему. «Не слушают, Владимир Иванович, может, вы подействуете своим авторитетом». Тот скептически вздохнул, но все-таки подошел к КАМАЗу. «Товарищи, есть норма, 100 килограмм, мы же в боевой обстановке». «Это я, что ли, виновата в вашей боевой обстановке?» — пошла в атаку взбесившаяся обезьянка. Она уже не разбиралась, с кем можно связываться, а с кем нельзя. «Почему? Как что? Так это я крайняя!» «Да, но есть приказ из Москвы», — начал объяснять Погосов. Однако Титова слушала только себя. «Из-за чего я в этом пекле ишачила? Из-за интернациональной солидарности?» «Нет! Вот из-за этого телека, стиралки, из-за ковров. А теперь все брошу?» «Нетушки, все заберу!» Титова зло подбоченилась. Ее сморщенное лицо покрылось красными пятнами. Но за свое имущество она была готова биться до конца. Хоть с Верой Индиговой, хоть с послом, хоть со страшным Хикматияром. Все равно. «Да вы поймите, Петровна, мы на войне. По дороге нас могут обстрелять». «А если я оставлю телек, то не обстреляют? Может, тогда золотой самолет подадут?» Вера Индигова, презрительно улыбаясь, смотрела на распалившуюся обезьянку. «Ну, никакого воспитания, Владимир Иванович!» Она скромно развела руками. «Люди просто озверели. Из-за каких-то шмоток готовы товарищей разорвать. Руководители оскорбляют». Посол перевел взгляд со злобленной замухрышки Титовой на интеллигентную красавицу Веру, на трюмо, которое трудолюбивые афганцы старательно закрепили поверх всего скарба и теперь накрывали тентом. Махнул рукой. «Заканчивайте с грузом и обеспечьте посадку в автобусы», — бросил он Семеняке, уходя. «На аэродроме будем разбираться». Тут появился высокий, худой Василий Титов, прилежный и исполнительный замнач секретариата. За ним двое подчиненных несли плоскую коробку еще с одним телевизором. Он растерянно уставился на уже закрытый брезентом кузов. «Нина Петровна», — елейным голоском пролепетала Индигова. «Куда вам столько телеков? Глаз не хватит». «Умная больно», — парировала Титова. «У меня, в отличие от тебя, дети есть». И, повернувшись к мужу, рявкнула. «Чего встал, как засватанный? Тащи в автобус!»
«Так автобусы вроде для людей», — тем же тоном продолжила Вера.
«Ничего, найдем место», — буркнула Титова. «Не твоя печаль».
Погосов зашел в свой кабинет с раскрытым пустым сейфом и выдвинутыми ящиками стола. Тяжело опустился в кресло. Считалось, что посольство законсервировано. А значит, через некоторое время его расконсервируют, и все пойдет так, как раньше. Но сейчас самый неискушенный взгляд мог определить, что никакой консервации нет. Посольство брошено, и неизвестно, вернутся ли хозяева в него когда-нибудь. Послу было до боли грустно. Здесь он провел несколько последних и напряженных лет своей жизни. Он много работал в стране, и бог-свидетель старался сделать так, чтобы ее бедный, малограмотный и горячий народ мог жить лучше, чище, современней. Но ничего не вышло. И вот теперь он и его люди вынуждены ночью тайком бежать из Кабула. Еще пару лет назад такое не могло присниться даже в кошмарном сне. А что развалится великий и могучий Советский Союз? Разве могло присниться? Что так упадет дисциплина, и ему, послу, дипломатическому генералу, придется выслушивать дерзости от озабоченной только своим имуществом технической сотрудницы? Ну да это ладно. Сейчас главное – благополучно добраться до аэродрома «Баграм». Всего 50 километров, но в нынешней обстановке каждый километр можно умножать на 10. А может и на 100. И хотя он пытался договориться о беспрепятственном отъезде, использовал все свое влияние и связи еще вчера крупных руководителей и политических фигур, хотя получил десятки успокаивающих заверений, уверенности в том, что они будут исполнены, не было. Как говорится, Восток – дело тонкое. Посол встал, в последний раз окинул взглядом свой бывший кабинет, который уже успел приобрести вид заброшенного нежилого помещения, и вышел в тревожную кабульскую ночь. Военно-транспортные самолеты Ил-76. Высота 8000 метров.
«Ох, веселые были времена», — рассказывал командир. Второй борт набрал высоту 8000 метров. Экипаж был мрачен. Предстояло непростое задание. И чем оно закончится, никто не знал. Вот Копытин и пытался, если и не развеселить, то отвлечь. Если переключаться и начнут задавать вопросы, значит, сеанс психотренинга удался. Впрочем, ему самому не помешал бы психотренинг. Столько навалилось проблем. Часть передислоцируется, а у него командировка. Семью, конечно, перевезут без него, а на новом месте им предстоит обустраиваться самим. И свадьбу Витькину, скорее всего, придется отложить. Но здесь, на борту номер 2, на 8-километровой бездной, самым главным и единственным психотерапевтом был он сам. Мы тогда стояли в Подмосковье. Летом наши ребята вылетали в 106-ю на учение. А там же рядом в Кировобаде заводы. Коньячный, винный. Перед отъездом все заказывали. Привезите, да привезите. На день рождения или там на новоселье, или какой другой праздник. Короче, столько заказов набиралось, что в канистру не поместится. Вопрос, как везти? Командир сделал паузу. Но никто не попытался ответить на этот вопрос. Значит, не зацепило. «Как считаешь, Юра?» – спросил он у бортинженера Измайлова. Тому только исполнилось 26, и он еще не бывал в серьезных переделках. «Ну, две канистры взять», – вело ответил молодой человек. «Или три». «Нет, Юрок, не масштабно мыслишь», – с преувеличенной бодростью хохотнул Копытин. «Цепляли дополнительный бак». На 1,5 тонны.
Там же запах керосина навсегда въелся. Или пропаривали. Так полностью все равно не вытравишь.
Новый бак цепляли, Юрок. Новый. В него отродясь керосина не наливали. Так что и запахи в нем были специфические. Исключительно портвейна и коньяка.
Копытин не только рассказывал, но и внимательно следил, как слушают. Второй пилот Голубев особого интереса не проявлял. Он много раз слышал эту байку, а может и сам участвовал в той истории. Давно летает и под огнем бывал, его успокаивать не нужно. Радист заинтересовался, да и сидящий внизу штурман слушал, даже подавал реплики по внутренней связи. И вот однажды наши только вернулись, дополнительный бак сняли, но еще не слили. А новый комполка как раз лететь собирался, вот и приказал этот бак ему подвесить. Что механикам делать? Они команду выполнили, а ребятам сказали: «Командир в дальний полет собрался на вашем портвейне». Пока те думали, догадались, что делать, полковник уже улетел. Экипаж оживился, на хмурых лицах появились улыбки. Начали задавать вопросы, посмеиваться. Сеанс психотерапии шел успешно. С той же воспитательной целью травили байки в кабине третьего борта. И на ту же тему. «С ними летел один прапорщик», — азартно рассказывал Мильник. «Он ушлый был парень. Набрал канистру коньяка своему начальству. Для полной сохранности вставил в мешок, а мешок завязал и опломбировал. Полет долгий. Ребята накрыли стол в грузовом отсеке. Ну, все как положено. Прапор этот ел, пил с общего стола, да так перебрал, что и заснул. А тут кто-то из ребят догадался. Пломбу, конечно, трогать не стали, на ощупь канистру открыли и через мешковину слили весь коньяк в ведро. А вместо него налили воды. С виду все в порядке. Мешок завязан, веревка опломбирована, и вес у канистры тот же. Комар носа не подточит». Так и прилетели. Что уж там дальше получилось, не знаю, но бегал этот прапорщик как вздернутый. Все искал, кто с ним учинил такую шутку. Второй пилот Трымбачев рассмеялся. «На каждую хитрую штуку есть другая штука с винтом». И бортинженер Игорь Липов смеялся. И штурман Сергей Звонарев тоже. Значит, сеанс психотерапии на борту номер 3 прошел успешно. Так же, как и на борту номер 2. Короче, связались с комполка и доложили, мол, в дополнительном баке не авиационный керосин, а высокооктановый бензин для истребителей. Ну, объяснили, почему. Придумали правдоподобную причину. Он с проклятиями развернулся, сел, бак поменяли, а портвейн слили и использовали по назначению. Закончил Копытин под хохот молодых. Надо сказать, что ни Копытин, ни Мельник особой выпивкой не увлекались. И те байки, которые они рассказывали для поддержки молодых членов экипажей, крутились вокруг спиртного только потому, что на Руси всегда эта тема ставилась во главу угла, и не обязательно по необходимости, чаще просто для форса. Но если искать байки без пьяных приключений, то, пожалуй, ни в армии, ни на гражданке таких не найдешь. И только в первом, ведущем борту, никаких разговоров на эту тему не велось. В экипаже Золотова все были взрослые, обкатанные, налетавшие тысячи часов, бывавшие под огнем. Поэтому успокаивать их не было необходимости. Три Ила приближались к аэродрому Кокайды, который находился в отныне суверенном Узбекистане, вблизи с афганской границей. Именно отсюда все годы афганской войны летали за речку. Афганистан. Кабул. Шах Масуд Счастливчик мог быть доволен. Впервые за долгие годы его резиденция располагалась в самом Кабуле, да еще в прекрасном здании, обнесенном высоким забором. Раньше здесь жил кто-то из прежнего правительства. Во дворе росли фруктовые деревья и чирикали птички. Все это было удивительно и непривычно. Он привык большую часть жизни проводить под открытым небом, либо в армейской палатке, и слушать только выстрелы и свист пуль. Теперь он почувствовал вкус совсем другой жизни. Мирный, сытый, безопасный, в которой он не рядовой командир, а руководитель. Или, по крайней мере, один из руководителей. И война теперь ему совсем не нужна. Надо наводить порядок, разоружать неуправляемые отряды, уничтожать наиболее злостных и упорных противников. Ничего, у него хватит сил и воли сломить сопротивление всех этих невесть, что возомнивших о себе шахов, в кавычках, и шейхов, в кавычках. И ночная стрельба сразу прекратится. Вот только новость о возвращении русских путает все планы. Хотя Шурави требуются верные помощники, и с ними вполне можно поладить. Шахмасуд сел за стол, на котором дымился ароматный плов и лежала свежая лепешка. Поблагодарил Аллаха, который послал столь обильную пищу, и протянул сложенные в щепоть пальцы к слипшимся зернам риса. Но услышал за спиной торопливые шаги и быстро обернулся. Стремительность и осмотрительность – вот два основных секрета того, что он все еще жив, несмотря на многочисленные покушения. У него много врагов, но есть и друзья. Один из них – этот русский, который предупредил о террористе-смертнике. Но сейчас опасность ему не грозила. По узенькой, ровно усыпанной гравием дорожке шел Гасан, приближенный, который уже не один год исполнял при нем обязанности советника, телохранителя, помощника и даже друга. Он был в новеньком советском камуфляже с одного разграбленного склада. На плече висел десантный автомат, тоже советский, а в руке зажата американская рация Моторола. Гасан без приглашения опустился на маленькую круглую табуретку напротив и заговорил, глядя прямо в глаза хозяину, что уже само по себе могло рассматриваться как вызов, если бы не особые отношения, существующие между ними. «Только что со мной связался начальник поста у посольства Шурави», — сообщил он. «С ним говорил один посольский, его имя Безбородый». Шахмасуд насторожился. «Он передал тебе, что сегодня они уходят, уезжают на аэродром Баграм. Просил, чтобы колонну не трогали». «Посольство уходит?» — переспросил Шахмасуд. «Зачем им уходить, если они снова вводят войска?» Гасан пожал плечами. «Может быть, именно поэтому. Если снова начнется война, то рисковать дипломатами нет смысла». Шахмасуд кивнул. «Может так, а может и не так». «А как?» — вопросительно глянул Гасан. «Не знаю. Зато знаю поговорку. Из лоскутков правды получается большое одеяло лжи». «Я не столь образован, как ты, панжерский лев», — склонил голову Гасан. «Но я хорошо выполняю приказы». «Что ты приказываешь?» «Не трогать Шурави», — не задумываясь, сказал Шахмасуд. «Оказать им содействие. Пусть улетают спокойно». «Есть!» — Гасан встал и отправился выполнять приказ командира. Подготовка к отъезду, слово «эвакуация» никто старался не употреблять, заканчивалась. Последние 2 часа во двор въезжали машины с дипломатами дружественных государств. Они тоже уезжали не с пустыми руками. На крышах легковушек закреплены такие же узлы и чемоданы. «Смотри, Марк, как народные демократы затарились!» Вера со смехом указала на 7-местный «Мерседес», просевший под тяжестью пассажиров и вещей, набитых в багажник так, что крышка не закрывалась. «А ты мне всю голову проел за трюму. Это же антикварная вещь, как ты не поймешь?» Марк Валерьевич только отмахнулся. Супруги уже заняли свои места в автобусе и без особого интереса наблюдали за происходящим через окно. Разворачивающаяся там картинка напоминала немое кино. На черно-белом экране суетились озабоченные люди, боясь нарушить тишину и зашикивая каждого, кто производил хоть малейший шум. «Как муравьи», — веселилась Вера. Марк Валерьевич сидел молча. Он был озабочен. На каждом из 50 километров ночного пути их могла ждать засада. Короткий обстрел, и останутся только догорающие автобусы. Он так ясно увидел это, что даже тряхнул головой, отгоняя ужасное видение. Вера снова засмеялась. «Ты как лошадь, когда мухи досаждают», — сквозь смех вымолвила женщина. Супруг выразительно посмотрел на нее. Если бы взгляды могли испепелять, то на соседнем сиденье осталась бы только горстка пепла. Но, к счастью, Марк Валерьевич такой способностью не обладал. Ровно в 23 часа 30 минут колонна выдвинулась в опасный путь. За воротами к автобусам и машинам пристраивались припоздавшие ягуары, мерседесы, тойоты братских стран. На крыльях всех автомобилей трепетали дипломатические флажки. Где-то стреляли. По небу маленькими мерцающими светлячками проносились трассирующие пули. С дальнего расстояния казалось, что эти медленные красные, белые и зеленые огоньки совершенно безвредны. Это было похоже на праздничный салют. Казалось, маджахеды Ахмад-Шаха Масуда, узнав о выводе российского посольства, празднуют окончательную победу. Может быть, так оно и было. Шаров сидел в первом ряду и напряженно смотрел в окно. В руках он держал автомат. Еще оружие имелось у начальника охраны Осинина и у 7 подчиненных пограничников, которых он распределил по автобусам. Посол, косясь на автоматы, всем своим видом показывал, что недоволен нарушением приказа. Но вслух ничего не говорил. Может быть, потому что сейчас, в темной кабульской ночи, слова и приказы не имели никакого значения. Только дела. Колонна беспрепятственно продвигалась к намеченной цели. Город кишел патрулями маджахедов. Некоторые масудовцы, разношерстно одетые, перепоясанные пулеметными лентами, с наганами и маузерами на боках, напоминали киношных революционеров, собирающихся на штурм Зимнего дворца. Но все беспрепятственно пропускали автобусы, убирали стоящие посередине дороги автомобили, приветственно махали руками и дружески улыбались. При виде такого дружелюбия бухгалтер Голубкова с облегчением сказала: «Они видят, что едут дипломаты, потому и проявляют уважение». «Конечно, дипломатов все уважают», — с улыбкой подтвердил Шаров и передвинул предохранитель на автоматический огонь. Последний кабульский блокпост без промедления поднял шлагбаум, и колонна выехала из города. Посольские ворота были распахнуты настежь, чего отродясь не было и быть не могло. Посольские охранники на КПП отсутствовали, а внешняя охрана, состоящая из людей Шахмасуда, была занята необычным делом. Выносила из здания холодильники, телевизоры, факсы, оставленную одежду и мебель. Добычи было много, поэтому к обычной смене поста в 6-8 человек присоединилось не менее полусотни сотоварищей. Для удобства они подогнали грузовики и вначале оставили их за пределами посольского периметра. Но так носить вещи было далековато, и окончательно осмелев, мародеры загнали машины прямо на территорию. И хотя она по-прежнему считалась территорией Российской Федерации, никакие международные законы и конвенции не мешали совершаться открытому и беззастенчивому грабежу. Невесть откуда прознавшие про этот пир безнаказанности, к воротам, как стервятники на поле только что оконченной битвы, слетелись хазарейцы со своими карачи. Но несколько автоматных очередей в воздух мигом охладили их пыл и развеяли надежду на легкое и быстрое обогащение. Теперь они стояли в стороне, ожидая, пока бойцы насытятся, и можно будет воспользоваться оставшимися крохами. Вдруг со скрипом затормозили 2 открытых джипа, набитые вооруженными людьми. Маджахеды Шахмасуда насторожились было, заподозрив в них конкурентов. Но тех интересовали не вещи. «Куда поехали шурави? Когда?» Не выходя из машины, спросил Джабир у немолодого человека в подогнанной советской форме, лихо заломленном по коле, с кольтом в открытой кобуре на бедре. Он с помощью нескольких бойцов грузил в старый раздолбанный «Москвич» 2 кондиционера. «Какое твое дело? Шурави наши друзья», — хмуро ответил начальник охраны, не отрываясь от своего занятия. «Убирайся, пока я вас не арестовал». Джабир вздохнул. Им сопутствовало невезение. Проучить бы этих дерзких масудовцев. Но силы были неравны. «Давай в Баграм», — приказал он водителю. «Больше им ехать некуда». Джипы сорвались с места и растворились в ночи. Друзья Шурави продолжали свою нелегкую работу. Суверенная Республика Узбекистан. Полк истребительной авиации. Аэродром Кокайды. «Теперь мы расположены на территории другого государства», — развел руками полковник Старков. «И наверху решается вопрос о передаче нас узбекскому министерству обороны. Тогда придется переприсягать. Только мне это не подходит. Хотя, с другой стороны, здесь квартира, друзья». «И в России у тебя есть друзья», — сказал Золотов, улыбаясь. «С Старковым они были знакомы еще с курсантских времен». «И в России есть», — задумчиво сказал полковник. «Ладно», — оборвал он сам себя. «Пока я здесь командую, считай, что ничего не изменилось. Тебя надо заправить? Что еще?» «Минимум топлива. Только туда долететь и вернуться с небольшим запасом. Лучше возьму больше людей. Истребители в прикрытие дашь?» «Дам», — кивнул Старков. «Только...» «Что?» «Да нет, ничего. Перекусишь, пока заправляют». Золотов покачал головой. «Нет, не до того сейчас». «Понимаю, кусок в горло не идет», — кивнул комполка. «Давай так решим. У тебя какой расчет времени?»
«Ну, до Кабула 40 минут, обратно 40. Погрузка минут 15-20».
«Короче, 2 часа», — подвел итог Старков. «Как раз успеем зарезать барана, сделать плов, шашлык. Все как положено. Договорились?»
«Договорились», — сдержанно кивнул Золотов. Оба понимали, что от следующей встречи их отделяют не 2 часа, а целая жизнь. Или смерть.
Курить на летном поле запрещено, поэтому десантники просто сидели на теплых, не успевших остыть бетонных плитах и тихо переговаривались. Как только они вышли в душную атмосферу узбекской ночи, их конечная цель почти всем стала ясна.
«Впереди страна А», — задумчиво сказал прапорщик Сергеев. «Не ожидал, что опять придется свидеться».
Матвеев переглянулся с Ветровым. Тот кивнул. Дальше сохранять секретность не имело смысла.
«Да, мы летим в Кабул», — твердо сказал командир роты. «Наша задача — вывести сотрудников российского посольства и членов их семей».
«Я читал, как американцы освобождали свое посольство в Иране», — сказал Скоков. «Но почему-то у них ничего не вышло».
«Судьба так решила», — вздохнул Ветров. «Вроде все продумали, все рассчитали. А пошло все наперекосяк. У одного вертолета сломалась лопасть, второй заблудился, у третьего отказала гидросистема, четвертый столкнулся с самолетом-заправщиком, и оба сгорели. Плюс песчаная буря, плюс ошибочный захват рейсового автобуса с 40 пассажирами. Такое стечение обстоятельств не предусмотришь ни одним планом. Но у нас так не будет. Наши пассажиры ждут на аэродроме. Сели, забрали, улетели».
«Хорошо бы», — негромко произнес Скоков. И все подумали, что это действительно было бы хорошо. Запыхавшись, подбежал молодой солдатик посыльный.
«Старшего десантной группы в штаб! Срочная радиограмма!»
«Матвеев, за мной!» — озабоченно приказал Ветров. И недоуменно спросил сам у себя. «Что там может быть за радиограмма?» Через несколько минут он вслух читал текст срочной депеши. «В целях дополнительного обеспечения безопасности эвакуируемых сотрудников посольства приказываю получить 60 парашютов, распределив их по 3 бортам. При взлете личному составу особой роты провести с гражданскими лицами инструктаж по пользованию парашютами. Закрепить за каждым десантников 5-6 гражданских лиц для оказания им помощи при вынужденном покидании самолета».
Ветров поднял голову. Его лицо могло иллюстрировать известную поговорку «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». Примерно такое же выражение читалось на лицах полковника Старкова и командиров бортов.
«Что это за новость?» — спросил Золотов. «Какие парашюты? Их же надо надеть до взлета и протянуть выпускной трос. Но тогда грузовики с вещами не войдут».
«Я не знаю», — растерянно сказал Ветров. «Таков приказ. Зачитываю повторно для уяснения». Он снова прочитал текст приказа, но дело это не прояснило.
«Сколько мы вывозим человек?» — спросил Копытин.
Золотов пожал плечами.
«Не совсем ясно. Около 200 из нашего посольства и почти столько же из посольств братских стран».
«А что тогда дадут 60 парашютов?» Копытин развел руками.
«И смогут ли дипломаты и члены их семьи ими воспользоваться даже после инструктажа?
И какой инструктаж можно провести при взлете?»
«Не знаю», — честно ответил командир авиационной группы. «Я вообще не понимаю, зачем это нужно».
Мельник кашлянул, деликатно привлекая внимание.
«А помните, разбился борт с 40 десантниками? Пожар в двигателе, внизу горы, садиться негде. Десантники были без парашютов. Экипаж их, естественно, не бросил. Тянул до аэродрома. Но не дотянул. А если бы парашюты имелись, все бы спаслись. Вот сейчас кто-то вспомнил и решил перестраховаться. Хотя одно дело десантникам выпрыгнуть, а другое гражданским лицам немолодого возраста». Пилоты поморщились. Скорее всего, так и было. Но вслух никто высказываться не стал.
«Есть приказ, товарищи, мы должны его выполнять», — сказал подполковник Ветров. «Где я получу парашюты?»
«Их уже выслали», — сообщил Старков. «Через час самолет сядет».
«Мы не можем ждать», — резко сказал Золотов. «Нам обещали на 2 часа прекратить огонь. Чтобы мы попали в это окно, я должен вылететь через час. И вылечу ровно через час».
«Без парашютов не полечу», — настаивал Ветров. «Приказ есть приказ».
«Некоторый запас времени есть», — примирительным тоном сказал командир полка. «Второй и третий борта взлетают с интервалом в 20 минут. Значит, парашюты загрузим в них. А в Баграме перекинете 20 штук на первый борт».
Так и решили. Золотов взлетел в расчетное время с первым взводом десантников, который возглавил лично Ветров. Самолет с парашютами сел через 5 минут. Подрулил к бортам номер 2 и 3. Парашюты забросили в них. 40 Копытину, 20 Мельнику. Еще через 15 минут стартовал Копытин. Третьим точно по графику вылетел Мельник. Следом взлетели истребители сопровождения. Старков лично поддерживал радиосвязь с Золотовым. Он и объявил неприятную новость.
«Узбекское министерство обороны запретило истребителям пересекать границу. Говорят, что есть договоренность лишь насчет ваших 3 бортов».
«Ну что ж», — только и ответил командир группы.
Истребители поравнялись с головной машиной, прощально покачали крыльями и отвернули. В воздушное пространство Афганистана влетели только 3 Ила-76. И почти сразу поступило следующее сообщение от Старкова.
«За вами воздушная цель. Идет с принижением и удалением 20 километров».
Через некоторое время Старков уточнил.
«15 километров».
Затем.
«12 километров».
Судя по всему, это был истребитель. Зачем он их преследует? Чтобы атаковать с задней полусферы? Истребитель мог легко расправиться с 3 беззащитными транспортниками, как быстрая юркая касатка расправляется с огромными неповоротливыми китами. В пилотских кабинах сгустилось смертельное напряжение, которое усугублялось тем, что никто не видел находящегося сзади преследователя. Томительно текли минуты, каждая из которых решала, жить им или умереть. И вдруг Старков сообщил.
«Цель ушла влево. Возвращается».
Потом выяснилось, что истребитель взлетал по команде генерала Дустума, но с какой целью так и осталось неизвестно. А сейчас пилоты вытерли со лбов холодный пот и продолжили полет, в котором главные опасности еще подстерегали впереди.
Афганистан. Аэропорт Баграм. Ночь.
Наконец колонна добралась до аэродрома, находящегося за горой Асмаи, близ города Баграм. Все годы присутствия Шурави он был основной перевалочной базой ограниченного контингента. 3-километровая взлетно-посадочная полоса позволяла принимать и отправлять самые большие и тяжелые самолеты. 5 рулежных дорожек давали возможность маневрировать нескольким бортам и ускоряли освобождение полосы. Но за 3 года, прошедших после вывода советских войск, все обветшало и пришло в негодность. Неоднократные обстрелы дробили бетонные плиты, которые никто не ремонтировал. Некоторые дорожки были полностью разбиты и выведены из строя. Другие просто покрылись выбоинами, став труднопреодолимыми, как дороги в провинциальных российских городах. Автобусы, легковушки и КАМАЗы заехали на территорию аэродрома. Многие пассажиры вышли, разминая ноги, вдыхая чистый и прохладный ночной воздух и поглядывая на чистое небо, с которого должно было прийти спасение. Сверху на низ то ли успокаивающе, то ли равнодушно смотрели крупные, чуть мерцающие звезды. Шум двигателей заставил всех встрепенуться, хотя тут же стало ясно, что он слишком слаб для могучего транспортного ила. На посадку зашел какой-то небольшой самолет, и когда он уже катился в свете прожекторов по взлетно-посадочной полосе, можно было разглядеть, что это Ан-32 с опознавательными знаками Красного Креста. Сотрудники этой гуманитарной международной организации регулярно летали в Пешавар и Исламабад в Пакистане, где находилась их региональная штаб-квартира.
Все знали о том, что на таком самолете хотел несколько дней назад улететь из страны президент Наджибулла, заранее отправивший жену и двух дочерей в Дели. Только охрана аэропорта, состоявшая из бойцов 53-й дивизии генерала Абдур-Рашида Дустума, не выпустила его. Президент вернулся в город и спрятался в представительстве ООН. Но судьба его была далеко не радужной. 4 года свергнутый президент скрывался в находящемся под защитой международных законов здании представительства ООН. Но в 1996 году занявшие Кабул талибы ворвались в представительство и жестоко расправились с Наджибуллой. Время шло. Русские и иностранные дипломаты томились в нервном ожидании. Вглядывались в темное звездное небо, с надеждой вслушивались в ночную тишину. Женщины вернулись в автобусы, где чутко дремали, то и дело встряхиваясь и выглядывая в окна. Мужчины, сбившись в группе, томились на свежем воздухе, нервно курили, тихо переговаривались, все время поглядывая на часы и небо. Шаров взял чью-то машину и медленно поехал к взлетно-посадочной полосе. Машину подбрасывало на многочисленных выбоинах. Заглушив мотор, он откинулся на спинку сиденья и постарался расслабиться. Напряжение росло. Чернота неба стала медленно переходить в лиловость. Начинался рассвет. Наконец послышался низкий, мощный и тяжелый гул реактивных двигателей. Джипы с «мстителями», в кавычках, Хикматияра на полном ходу приближались к аэропорту. Джабир уже вышел из своего коматозного состояния и тщательно сканировал черными прищуренными глазами дорогу впереди машины и по обочинам. Кто знает Шурави, тот его поймет. Чем ближе к ним, тем выше вероятность напороться на засаду или попасть в минную ловушку. «Быстрее!» — командует Джабир водителю. «Мы их накроем!» Судя по лицам его соратников на заднем сиденье джипа, далеко не все настроены так решительно. А уж говорить про экипаж второй машины вообще нечего. Они подавлены. Воевать с русскими солдатами всегда страшно. А напасть на их детей, женщин, дипломатов — это просто жутко. Даже если сейчас все пройдет гладко, Шурави рано или поздно однозначно и жестко отомстят. «Слышишь, Богдай?» — бледными губами произносит Гачай, наклонив голову к плечу брата. «Как только Джабира убьют, уходим сразу». Богдай удивленно посмотрел на младшего брата, даже на ровной дороге, крепко двумя руками держащегося за ремень безопасности. «А ты с чего взял, что именно его первого убьют, а не нас?» — хмыкнув, спросил он. Гачай побледнел еще больше и ничего не ответил. Первый борт, снижаясь по крутой спирали, заходил на посадку. Из контейнеров в задней части фюзеляжа вылетали ракеты, призванные сбить с толку головки теплового наведения стингеров. Но никто не стрелял по самолету. Договор о прекращении огня действовал. Ил мягко коснулся бетонки. Золотов много раз сажал здесь машину и нынешнюю посадку тоже провел на высшем уровне. Крылатая махина легко побежала по бетонке. Лица всех, кто находился на поле, и в автобусах, и в машинах, и просто на свежем воздухе, озарились надеждой. Огромный лайнер подрулил к стоящему на погрузочной площадке автомобилю и, не выключая двигателей, остановился возле Шарова и Осинина, которые описывали круговые движения руками с зажатыми в них фонарями. Высыпавшие из самолета десантники с калашами наперевес заняли круговую оборону. «Ничего себе! С кем воевать собрались?» — саркастически крикнул Осинин. Он чувствовал себя здесь полноправным хозяином, как главный защитник всего посольства. А тут еще неизвестно зачем прислали зеленых пацанов. «Первая партия на посадку», — сказал Шаров в рацию. Тут же подъехали несколько автобусов и КАМАЗ с имуществом. Грузовик по опущенной рампе загнали в грузовой отсек. Десантники привычно закрепили его посередине. Сотрудники посольства высыпали из автобусов, таща ручную кладь. Узлы, чемоданы, свертки, коробки. Иностранцы тоже столпились у трапа. У них не было громоздких вещей, только компактные кейсы, дамские сумки, легкие рюкзаки. Даже те, кто набили полные багажники, оставили все в машинах. Минимум вещей и документы, как их проинструктировали перед посадкой. Возможно, народные демократы были более дисциплинированы или легче переносили отсутствие самых необходимых товаров у себя на родине. А измученные дефицитом российские граждане пытались обеспечить себя на, возможно, больший срок. Шаров встал у опущенной рампы, расставив руки в стороны. «Не волнуйтесь, дамы и господа, все улетите. В первую очередь грузятся женщины, потом сотрудники иностранных посольств, потом все остальные, по спискам. Соблюдайте спокойствие и порядок». К нему подошел капитан Зиблицкий. «Александр Михайлович, по списку резидентура отправляется первым бортом». «Вот и грузитесь после женщины иностранных дипломатов», — с неприязнью ответил Шаров. «А вы?» — явно для приличия поинтересовался заместитель. «Я полечу третьим бортом». «Но как же?» «Это не ваш вопрос», — отрезал Шаров. «Я сам за себя отчитаюсь». «Есть!» Заместитель перевел дух и тут же исчез из виду. По легкому трапу, приставленному к боковому люку, бегом спустился подполковник Ветров и подошел к Шарову, определив в нем главного. «Где документация, шифры, засекречивающая аппаратура?» Сорванным голосом, перекрикивая шум двигателей, прокричал старший спасательного отряда, наклонившись к уху разведчика. «Их и спецгруз в первую очередь!» «Спецгруз и груз 200, в первую очередь», — дублирует распоряжение Шаров. «Пустой транспорт отгонять в сторону». Несколько посольских и десантники, выстроившись цепочкой, быстро погрузили два цинковых гроба и коробки с надписью «Спецгруз», которые сопровождали Козлов и Хохлов под руководством Зиблицкого. Ветров, тем временем качая головой, разглядывал внушительную груду «ручной клади», в кавычках. Огромные чемоданы и наспех увязанные узлы, плазменные телевизоры, холодильники, скрученные по две автопокрышки, которых в России днем с огнем не сыщешь. В былые времена на «спецуху», в кавычках, а так на кабульском жаргоне назывались спецрейсы самолетов, принадлежащих военным и спецслужбам, попасть было достаточно просто. Даже билеты не требовались. Главное, чтобы включили в пофамильный список. Практически не ограничивался вес вещей. Пассажиры сами грузили багаж, выстраивая его по центру фюзеляжа цепочкой, которая постепенно превращалась в длинный и высокий штабель аккуратных коробок. Потом груз закрепляли специальной сеткой, и каждый старался усеться на откидные алюминиевые сиденья поблизости от своего багажа. Очевидно, вспоминая то давнее упорядоченное время, сотрудники потащили на аппарель свое, заработанное потом и кровью имущество. Но сейчас о таком не могло быть и речи. В отсеке уже стоял забитый до предела КАМАЗ. В своей очереди на посадку ждали 150 человек, в том числе сдержанные индийцы и монголы, испуганно глядящие на вмиг образовавшуюся давку. Посадка застопорилась. Сумятица, крики, чемоданы, узлы. Супруги Титовы тащили свой второй телевизор. Посольский повар Карнаух с полутораметровым рюкзаком за спиной. По два связанных автомобильных ската в каждой руке. У рампы образовался затор. «Бросить громоздкие вещи!» — кричал Ветров. «Бросить вещи, иначе не хватит места людям!» Но его никто не слышал. Может, из-за ревущих двигателей, а может, потому что не хотели слышать. И тут разорвался первый снаряд. Метрах в 100 взметнулся фонтан земли, свистнули осколки. К небу поднимался столб черного дыма. «Хикматияр, сука!» — выругался Шаров. «Сейчас начнется!» Пассажиры испуганно закричали, рванулись на аппарель, что только усугубило положение. Теперь вход в самолет был забит плотной человеческой массой, как пробка забивает горлышко бутылки. «Разойдись!» — рявкнул Шаров. Расталкивая людей автоматом, он вклинился в толпу и прикладом со всего маху ударил в лицевую часть коробки с телевизором. Судя по хрусту, плазма умерла, как и все, подпадающее под бой Калашникова. «Что вы делаете?» — перекрывая рев двигателей, завопила Титова. «Это бандитизм! Я жаловаться буду!» «Бросить все! Живо!» — продолжив разрывать толпу, Шаров добрался до автолюбителя и, вырвав скаты, отбросил в сторону. «Быстро занимайте места! Быстро!»
Пробка на рампе рассосалась. То ли начавшийся обстрел, то ли разъяренное лицо военного атташе сделали свое дело. Люди быстро забегали в гулкий грузовой отсек и занимали места на скамейках, тянущихся вдоль бортов. В толпе мелькнула Вера Индигова в брючном костюме, легкой курточке и босоножках на шпильках. Через плечо перекинута небольшая сумочка. Она улыбнулась Шарову и непринужденно помахала рукой, будто они встретились в посольском парке или на дипломатическом приеме. Он ответил тем же, а сам подумал. Может, стрельба началась из-за этой суки? Ладно, в Союзе разберемся. И тут же вспомнил, что Союза больше нет, и теперь неизвестно, кто с кем и как будет разбираться. Но посторонние мысли отошли на второй план. Надо было следить за посадкой, хотя этого ему никто не поручал. Вот Титова, нарушая списки, лезет в первый борт. На ее худом плече какой-то неряшливый узел. Лицо заплакано и искажено злобой. Похоже, она не забудет ему разбитый телевизор. Отвратительная баба. Но она не путается с американским разведчиком. Вот повар Сизенко прет вперед, как ледокол, поставив на голову огромный чемодан. Вот смуглый мальчишка-индиец, одной рукой держась за руку матери, другой прижимает к себе небольшого лохматого пса. Все нарушают указания, и у всех есть на это свои резоны и оправдания. Шаров только махнул рукой. Площадка опустела, рампа закрылась. От пассажирского люка отогнали легкий трап. Ил тяжело покатился к летно-посадочной полосе. В это время сверху с большим градиентом почти спикировал второй борт. Градиент. Угол посадки. Для огромного, неуклюжего на вид лайнера такой маневр выглядел как смертельное пике. Но он не воткнулся в землю, а выровнялся в последний момент и побежал по бетонке. Одновременно из-за окружающих гор поднялось, наконец, уже полчаса как взошедшее солнце, сразу затопив аэродром ярким светом и обдав жарой. Казалось, это послужило сигналом невидимым артиллеристам. Грохнул еще один взрыв. Потом еще. Похоже, неуправляемые реактивные снаряды. Крошево бетона и осколки брызгают на юг. Значит, бьют с севера. Скорее всего, вон с той горы. Вот тебе и двухчасовое прекращение огня. Второй борт закончил пробег и осторожно крался по рулежным дорожкам. Первый, развернувшись в конце полосы, тяжело шел на взлет. Справа и слева Нурсы рванули бетон и незащищенную им землю. Но Ил оторвался от земли, быстро набрал высоту и исчез из виду. Наблюдали за этим только несколько погранцов из охраны посольства. Шаров да командир десантников. Все дипломаты и сотрудники посольства укрылись в бетонном здании аэропорта. Оно могло защитить от Нурсов и мин, а на случай более серьезного обстрела под ним располагалось бомбоубежище. Сейчас подземный бункер был переполнен. В душной тесноте сидели и стояли люди. По напряженным лицам катился пот. Многие и здесь держали чемоданы и сумки, сидели на вместительных рюкзаках. Второй борт подкатил к аэропорту. Метрах в 50 грохнул очередной разрыв. Копытин нервно выглядывал из кабины. Вокруг него не было видно ни одного человека. Из бетонного здания выбежал Осинин и замахал поднятыми вверх обеими руками с оттопыренными большими пальцами, давая понять, что все здесь. Но долго ждать было нельзя. В любую минуту очередной снаряг мог попасть в самолет. А дюралевый корпус, как бумага, и пробивается насквозь даже пистолетной пулей. И горит быстро. Шаров нырнул вниз. «Приготовиться к посадке!» Люди встрепенулись, и плотные массы рванулись к выходу. Снова возникла давка. «Без паники! Громоздкие вещи оставить!» — кричал Шаров. «Проходите по одному!» Никто его, естественно, не слушал. Попавшие под обстрел гражданские люди находились в ступоре и хотели только одного — как можно быстрее оказаться в самолете и улететь из опасного места, желательно с честно и трудно заработанным имуществом. Обстрел усилился. Взрывы беспорядочно крошили бетон по всему полю, взметали комья сухой афганской земли. Но Нурсами трудно попасть в цель.
тем более, что душманы, как правило, стреляют ими с самодельных пусковых установок. И все же закономерности закона больших чисел работают против обстреливаемых. Слишком долго испытывать судьбу нельзя. Рано или поздно она повернется спиной. Десантники завели в самолет второй КАМАЗ с вещами и закрепили его растяжками. Выскочивший из полумрака на яркое солнце, под разрывы снарядов и угрожающий рев двигателей, обезумевшие люди рванулись в темное чрево самолета, не думая ни о каком порядке и безопасности. Сумки и чемоданы они тащили с собой, не обращая внимания на запрещающие крики Ветрова и Шарова. Огромный отсек наполнился, но на аппареле еще оставались человек 15. Наблюдающий за посадкой Копытин нахмурился. «Парашюты! Выбросьте их к чертовой матери!» — закричал он. «Нельзя! Это нарушение приказа!» — замахал руками Ветров. «Зачем они нужны? Только место занимают и весят полтонны. Лучше я людей возьму!» — орал Копытин. «Выбрасывайте!» «Я запрещаю!» — надсадно кричал Ветров. «Я командую операцией! Выполняйте приказ!» Десантники замешкались с парашютами в руках. Копытин покачал головой. «Я подчиняюсь только командиру авиагруппы, а экипаж подчиняется только мне. Пассажиры не могут приказывать, кем бы они ни были. Выбрасывайте!» Несколько членов экипажа стали выбрасывать за борт брезентовые мешки. Им на помощь пришли пассажиры, которым не хватало места. Через минуту парашюты кучей лежали на выжженной земле, а ждущие на аппареле люди втиснулись в салон. «Взлетаем!» — крикнул Копытин. «Поднять рампу!» Тем временем на посадку зашел третий борт. Но садиться практически некуда. Обстрел был в разгаре. К Нурсам добавились минометные мины. И внизу бушевало море огня, а черные вихри разрывов сливались в огромное грозовое облако. Командир соединился с Золотовым. «На полосе разрывы», — доложил Мельник. «Мне уходить?» «Какой уходить?» — закричал полковник. «Там же люди! Садись!» «Есть!» Мельник бросил машину в огненный океан. «Третий под обстрелом — плохая примета», — не кстати подумал он. «Как со снайпером. Первый прикурил — он засек. Второй прикурил — прицелился. А третий получил пулю. Поэтому третий всегда зажигает новую спичку». Но тут же все мысли вылетели из головы. Садиться пришлось практически вслепую. Все заволокло дымом. Но он мягко притерся колесами к бетонке, и вскоре ил уже несся по посадочной полосе, сильно вздрагивая на многочисленных трещинах и выбоинах. В грузовом отсеке не было иллюминаторов. Поэтому никто из десантников не знал, что происходит снаружи. Только трясло сильно и слышались звуки, напоминающие раскаты грома. Матвеев посмотрел на фосфорицирующие цифры и стрелки командирских часов, определяя время прибытия. 6:15. «Гроза, что ли?» — спросил рядовой Федоров. «Не боись, заодно и выкупаемся под дождем», — под общий смех бойцов ответил Скоков. Самолет остановился. Десантники столпились у выхода. Рампа начала опускаться, и из расширяющегося зева на солдат, обжигая, хлынул горячий воздух. «Да тут жара вообще как в духовке!» — удивился Петров. В этот момент совсем рядом с самолетом прогремел взрыв. Засвистели осколки. «Нифига себе!» — закричал Петров. «Да тут еще война!» «Выгружаемся!» — приказал Матвеев. «Занять круговую оборону! Быстро!» Десантники выпрыгнули наружу, под огонь. Второй борт уже выруливал на взлетную полосу. Двигатели надсадно ревели. Кругом не стихали взрывы. Как раз в это время маджахеды из хикматиаровского отряда мстителей добрались до аэродрома. Через лаз, прорезанный в колючей проволоке, они поочередно проскользнули на территорию, неподалеку от места, где загружался борт номер 3.
«Вот они! Вперед!» — закричал Джабир, не обращая внимания на разрывы снарядов.
Среди 10 мстителей только сам Джабир да 2 его заместителя были настроены любой ценой выполнить приказ Хикматияра. Только они осатанело жаждали русской крови. Остальные же вовсе не горели желанием отправиться к Аллаху ни от русской пули, ни от своей же артиллерии. Десантники заняли позиции вокруг третьего борта. Кто принял положение для стрельбы с колена, кто залег. Автоматные стволы рыскали по сторонам в поисках целей. Но враг бил издалека, оставаясь невидимым и недосягаемым для автоматного огня. Тут бы пригодились штурмовые вертолеты или орудия.
«Грузимся! Быстро!» — закричал Осинин.
Один из пограничников сел за руль КамАЗа с вещами и повел его к аппарели. Но на пути, раскинув руки, встал подполковник Ветров.
«Назад! Про газовики с барахлом приказа не было! Грузите людей! Надевайте парашюты!»
Посольских оставалось немного, человек 20. На них парашютов должно было хватить. Если бы, конечно, не молодые мужчины, да женщины в платьях и на каблуках захотели надеть на себя сбрую с мешками весом под 12 килограмм. А главное, сумели при необходимости ими воспользоваться. К Ветру подбежал Осинин.
«Имущество персонала подлежит эвакуации вместе с людьми. Схема уже отработана на первых двух самолетах».
«Ничего не знаю!» — кричал подполковник. «У меня приказ!»
«И про вещи есть приказ посла!» — кричал начальник охраны.
«Ничего не знаю!» КамАЗ стоял у въезда на аппарель, мешая посадке. Люди столпились за ним. Они нервно оглядывались на близкие горы и возмущались.
«Грузите! Чего ждете? Пока опять бабахнет!»
«Вещи не дают вывозить! Это что же такое?»
«А где Владимир Иванович? Пусть он распорядится!»
«Да он здесь ничего не решает!»
К спорящим подошел Шаров.
«Вещи подлежат вывозу», — начал объяснять он. «Это же заработок людей. Причем здесь парашюты? Все равно ими никто не умеет пользоваться».
«По приказу дадим инструктаж», — не отступал Ветров.
«Научим».
«Есть поговорка. Что не делается, все к лучшему». С ней можно соглашаться или, наоборот, активно спорить, утверждая, что такая философия рождает иждивенчество и пассивность. Но в данном конкретном случае все убедились в ее справедливости. С противным, душераздирающим свистом прилетели два снаряда. Примета про третьего прикуривающего оказалась верной. Первый веер разрыва взметнулся рядом с кабиной, второй оторвал крыло. Из топливных емкостей полился керосин. Военные люди понимают, что это означает, и знают, что сейчас произойдет.
«Назад, в укрытие!» — подал команду Осинин.
«В укрытие!» — одновременно с ним крикнул Шаров.
«В укрытие!» — закричал Ветров.
Народ шарахнулся назад и бросился под спасительные бетонные стены аэропорта. В это время маджахеды заняли удобные позиции и открыли огонь. Джабир прицелился из гранатомета, выстрелил, но взял слишком низко. Граната чиркнула по бетону и угодила в шасси. Керосин тут же воспламенился. Синее пламя заплясало вокруг самолета.
«Покинуть машину!» — по трансляции скомандовал Мельник, осматриваясь.
Мелкие осколки изрешетили кабину, разбили приборы. Тромбачева ранило в ногу. У Липова, очевидно, лопнула барабанная перепонка. Кровь из уха заливала лицо. Экипаж, помогая раненым, спешно покидал самолет, спрыгивая прямо в растекающийся по бетонке горящий керосин. Отбежав в сторону, помогали друг другу сбивать пламя с брюк и ботинок. Клубы дыма от горящего керосина образовали дымовую завесу, лишая боевиков возможности вести прицельный огонь. Но пули свистели, хлестко пронзая фюзеляж, и было ясно, что это уже не артобстрел. Наступило время десанта.
«Занять оборону!» — скомандовал Матвеев. «Открыть ответный огонь!»
И тут же, спохватившись, бросил вопросительный взгляд на Ветрова. Тот энергично кивнул.
«Из всех стволов! Патронов не жалеть! Или они нас, или мы их!»
Действуя по обстановке, а не по дурацким приказам, они испытывали окрыляющий прилив сил. Мгновенно включились рефлексы, отработанные в ходе учебных занятий.
«По противнику! Огонь!» — крикнул Матвеев. «К бою! Огонь!» — скомандовал своим подчиненным Осинин.
Десантники и пограничники заняли боевые позиции и открыли ответный огонь. Теперь перед ними находился видимый наступающий противник, а не непонятно откуда бьющая далекая артиллерия.
началась перестрелка. Силы оказались примерно равны, хотя боевой опыт явно был на стороне нападающих. Скоков и Петров стреляли яростно, но бесприцельно. Только участвовавшие в боевых операциях Сергеев, Ветров и несколько погранцов действовали расчетливо и хладнокровно. Сергеев первым же выстрелом уложил рослого гранатометчика. Ветров короткой очередью вывел из строя еще одного маджахеда. Но остальные приближались, стараясь охватить шурави полукольцом. Низкорослый бородатый душман подполз сбоку, приподнялся, замахиваясь гранатой. Но Федоров дал нервную короткую очередь и уложил его на повал. Боевик, успевший выдернуть кольцо, упал на свою же гранату, и она разнесла его в клочья. «Видали?» — в восторге закричал молодой солдат. «Так их! Ура!» Тем временем второй борт начал разбегаться на взлет. И сразу возникла проблема. Взлетная полоса была обильно усеяна осколками мин и снарядов, хвостовиками «Нурсов», которые своими острыми треугольными стабилизаторами напоминали шипы из трех скованных шляпками гвоздей, которые русские дружинники бросали под копыта татаро-монгольской конницы, выводя из строя лошадей и сбивая ритм атаки. Сейчас ни лошадей, ни копыт на полосе не было, только ил разгонялся, набирая скорость, и острое железо скрежетало под колесами, пробивая скаты. Копытин, чувствующий машину как собственное тело, слышал и отвратительный скрежет, и хлопки лопающихся колес, и шипение выходящего воздуха, и даже вроде бы некоторое проседание огромного корпуса. Хотя при реве двигателей, скорости и размерах самолета с физической точки зрения воспринять такое было невозможно. Но сейчас ему было не до того, чтобы разгадывать физические загадки. «Твою мать!» — выругался он, хотя практически не употреблял бранных слов. «Как взлетать-то будем на одних дисках? Взлетную скорость можем не набрать». Но самолет тоже, вопреки физике, медленно, но верно ускорял свой бег. Еще несколько минут, они поднимутся в небо. Этот ад останется позади. Угроза неминуемой смерти развеется, и все будут жить дальше. И тут Котов закричал. «Командир! Мельник горит!» Бой продолжался. Десантники и погранцы лежали за бетонными блоками, которые тут валялись повсюду. Они остановили атакующий порыв противника, но несколько душманов вскарабкались на склон холма и огнем прижали их к земле. Окрыленный первым успехом Федоров отполз назад, крадучись обошел здание аэропорта, осторожно выглянув из-за бетонного угла. Так и оказалось, расчет был точным. Он зашел к противнику во фланг. Лежащий за пулеметом душман и два его товарища теперь оказались перед ним, как на ладони. Молодой солдат поднял автомат, прицелился, нажал спуск. Он уже понял, что длинные очереди только опустошают магазин, но не позволяют вести прицельную стрельбу. Отдача сбивает прицел. Поэтому теперь стрелял коротко, по 2-3 патрона. Этот метод дал результат. Пулеметчик уткнулся лицом в землю и больше не шевелился. Его сосед выронил автомат и схватился за руку. Третий перенес огонь на него. Рядом свистнула пуля. Федоров инстинктивно спрятался, с удивлением обнаружив, что пролетающие возле головы пули оказываются громче, чем грохот снарядных разрывов. Преодолевая страх, снова выглянул, чтобы оценить обстановку. Оказалось, что третий душман уже убежал с пристрельного места. Федоров, пригнувшись, вернулся назад. «Молодец, пацан!» — крикнул Петров, показывая большой палец. «Разогнал духов!» Но огонь не стихал. Казалось, стал еще яростнее. Джабир бросил гранатомет и теперь, спрятавшись за дерево, палил из Калашникова, только успевая менять скрепленный скотчем по 3 штуки магазины. Одна из пуль угодила Матвееву в руку. Он выронил автомат и вскрикнул. «Ранен?» — спросил Осинин. Он стоял на колене справа и опустошал магазин за магазином. «Не пойму», — растерянно сказал Матвеев. «Кровь течет, а не больно». «Боль придет», — процедил тот, выцеливая очередную мишень. У Старлея закружилась голова. Федоров, быстро достав медпакет, склонился над командиром, перетянул жгутом предплечье чуть выше раны и стал накладывать бинт. «Сейчас, командир, сейчас я его», — прошептал Петров, тщательно беря на прицель Джабира. «Выстрел». Мертвый Джабир, все еще нажимая на спусковой крючок и стреляя в солнечное небо, опрокинулся на землю.
Гачай подполз к командиру и оттянул века.
«Убит!» — радостно закричал он брату.
«Тогда я ухожу», — ответил тот.
«Я с тобой». Бугдай и Гачай начали отползать обратно к забору. Увидев отход братьев, оставшиеся в живых маджакеды прекратили огонь и поползли за ними. Быстро, как в рапидной киносъемке, они, отталкиваясь друг от друга, пролезли сквозь дыру в колючей проволоке и бросились к машинам, скрытые от русских бойцов зарослями высокого кустарника. Полупустые джипы рванулись с места, поднимая облака пыли. Десантники удивленно озирались по сторонам. Оружейный огонь со стороны душманов неожиданно прекратился.
«Ушли!» — вскакивая, радостно закричал Федоров.
«Мы их сделали! Кишка танка против русской десантуры!»
«Лежать, рядовой!» — прикрикнул на него Матвеев и, стиснув зубы, застонал. Пограниц был прав. Боль пришла, налетела, наполнила все тело, замутила сознание.
«Сейчас, командир, сейчас!» Федоров и Петров подхватили его и, пригибаясь к земле, бегом понесли в аэропорт.
Артиллерийский обстрел продолжался. Противно, по-поросячьи визжали осколки. Они забежали в здание и выпрямились. Бетонные стены успешно противостояли осколкам. Экипаж сгоревшего борта сидел прямо здесь. У двух летчиков сквозь бинты проступала кровь. Здесь же находились около двух десятков сотрудников посольства и сам посол. Он был очень озабочен и торопил радиста, который пытался с кем-то связаться по закрытой связи. Сюда же набились десантники и погранцы, начали перевязывать раненых. В основном все отделались легкими ранениями, а Матвеев был плох, он то и дело терял сознание.
«Несите его вниз, там надежнее», — сказал посол, и ребята потащили командира в бункер.
«Что?» — переспросил Копытин, надеясь, что он ослышался.
«Мельник горит!» — повторил штурман.
Командир на миг повернул голову и сам увидел пылающий самолет. Бросил взгляд на приборы. Разгон шел нормально, через минуту он взлетит. А через 40 минут окажется совсем в другом мире, где не гремят взрывы, где не стреляют, не убивают, не отрезают головы пленным. Где его ждет семья, которую надо обустроить, где ждут домашние заботы, свадьба сына и много других больших и маленьких, важных и не очень дел, которые в совокупности называются жизнью. Ил мчался по бетонке. Скорость нарастала. В конце концов у него приказ на взлет. У него полный салон людей, человек 160, а может и больше. Сгоревший самолет он мог и не видеть. А даже если увидел, это не значит, что надо ломать план операции и прерывать взлет. Да и не прервешь его на такой скорости. Никто не сможет его упрекнуть. Никто даже не подумает ничего плохого. А главное, ему самому не в чем себя упрекнуть.
«Есть, командир!» — сказал второй пилот каким-то странным голосом.
«Что?»
Ему не в чем себя упрекнуть. На такой скорости никто никогда не останавливается. Хотя скорость упала. Это уже не взлетная скорость. Газ сброшен, включен тормозящий реверс двигателя. Выпущена механизация. Кто все это сделал?
Тот, кто осуществлял взлет. Он сам.
«Есть прекратить взлет», — глухо повторил Голубев. Ему явно не хотелось возвращаться в ад. Да и кому этого хочется?
Ил-76 продолжил торможение и, наконец, остановился. Второй борт неожиданно словно споткнулся, замедлил свой бег, снизил скорость, остановился в самом конце полосы и сейчас медленно разворачивался. Кругом расцветали смертоносные цветы разрывов. Вначале огненная вспышка, потом столб черного дыма и летящие в разные стороны комья земли. Вся артиллерия противника била по единственной важной цели, и было очень удивительно, что самолет еще не уничтожили. И было совершенно очевидно, что такое везение не бесконечно, и если не следующий снаряд, то второй или третий обязательно попадет в огромный ил. Ветров забежал в здание аэропорта и во всю мощь легких крикнул: «Давайте быстро, все сюда, на посадку!» Потом бросился к одному из пустых автобусов. Сел за руль, подогнал к дверям.
Из побитого осколками бетонного строения выскочили 15 или 20 посольских сотрудников. Испуганно оглядываясь, стиснулись в открытые двери. Следом летчики вывели своих раненых товарищей. Пограничники вели своих, десантники своих. Все погрузились в автобус. Невидимый враг отметил новую цель, и очередной фонтан огня и дыма взметнулся слева, совсем рядом.
«Где остальные? Где лейтенант?» — заорал подполковник.
Сейчас ни жена, ни знакомые, ни соседи, ни сослуживцы не узнали бы в нем обычно флегматично спокойного Василия Васильевича Ветрова.
«Внизу, в бункере!»
Рвануло опять совсем близко. На этот раз справа. Вилка. Следующий попадет в цель. Вокруг самолета тоже продолжали рваться снаряды и мины. Ил тяжело заканчивал разворот. Ветров нажал педаль газа. Автобус рванул вперед, как гоночная машина. Во всяком случае, Ветрову казалось, что он несется с сумасшедшей скоростью. А может быть, это проносилось мимо окна его жизнь. Сзади рванул еще один снаряд. Колеса то и дело попадали в выбоины. Автобус бросало из стороны в сторону. Люди с трудом удерживались на своих местах. Он крутил руль, стараясь объезжать наиболее глубокие повреждения в бетоне и не наезжать на осколки. Но получалось плохо. Пробило заднее колесо. Автобус стало заносить. Лишь бы доехать. Лишь бы дотянуть. Замерший в конце полосы Ил нервно ждал. Ревели двигатели. Копытин впился остановившимся взглядом в приближающийся автобус, словно подгоняя. «Скорей, скорей, родной!» Но автобус еле полз, виляя задом и рыская из стороны в сторону. И все же приближался, хотя и медленно. Командир корабля открыл основной люк. Тяжелая рампа стала медленно опускаться. Ветров подлетел, объехал огромный корпус транспортника, затормозил у рампы. К этому времени она опустилась полностью. Пассажиры выскочили наружу. Даже раненые стали более подвижными, будто близкое спасение придало им сил. Несколько десантников вопросительно оглянулись на подполковника. Он только махнул рукой. Мол, садитесь. Мельник подошел к кабине, губы его шевелились, но подполковник ничего не слышал.
«Улетайте, я остаюсь!» — крикнул Ветров, не зная, перекричит ли ревущие моторы.
И для верности продублировал жестами. Ткнул себя пальцем в грудь и им же указал куда-то вниз. Пилот отдал ему честь и последним вбежал на рампу. Она тут же поползла вверх. Не дожидаясь полного закрытия, самолет двинулся вперед. Ветров обратил внимание, что все скаты шасси разорваны. Ил стоял не на колесах, а на стальных барабанах, окруженных смятой резиной.
«Как же они взлетят?»
«Взлетят!» — тут же одернул он себя. «Обязательно взлетят!» Шлепая пробитыми скатами, как ластами, второй борт начал разбег по выщербленным бетонным плитам. Скорость нарастала слишком медленно. Из-под барабанов летели снопы искр, будто от больших точильных кругов, на которых правили огромные ножи.
«Давай, давай!» —
сцепив зубы, Копытин двигает вперед ручку газа. Пальцы стиснуты так, что побелели костяшки пальцев. Все органы чувств обострены до предела. Он весь превратился в зрение, слух, обоняние и осязание. И чувствовал, что разбег идет не так, как обычно. Нет мягкости и плавности хода. Нет обычной стремительности, несмотря на то, что мощные двигатели развивают расчетную тягу. Как будто снявший кроссовки Стайер бежит по острой щебенке, ощущает боль в подошвах и выкладывается изо всех сил. Все же не может набрать свою обычную скорость.
«Давай, давай, дорогой!»
Теперь командир обращается к самолету. И хотя это иррационально, но всему экипажу понятно. «Если взлетишь, я тебя расцелую». Сейчас он не видел взметающихся вокруг разрывов. Не видел округлившихся глаз и вспотевшего лба второго пилота. Не видел ничего, кроме приборной доски и летящих под голые колеса бетонных плит. Скорость росла, но медленно. Ах, если бы взлетно-посадочная полоса была на километр длиннее. Да и самолет не так перегружен.
«Давай, брат, давай!» —
Копытин потянул штурвал на себя. Конец полосы приближался. За бетонкой начиналась поросшая чертополохом выжженная земля. Потом забор, бетонные столбы, между которыми натянута колючая проволока. Если он не поднимется в небо, то влетит в эти столбы, в эту проволоку. И дальше, вон в тот бугор. Костер будет видно издалека. «Давай, давай!» Он тянул штурвал изо всех сил, понимая, что законы физики против него, но все же надеясь на чудо. Огромный ил, покачиваясь, тяжело оторвался от последней бетонной плиты. Но не взмыл вверх, как обычно, а полетел совсем низко. Так из последних сил безнадежно тянет к родному гнезду раненая птица. Обостренными чувствами Копытин ощутил. Зацепит. Передней стойкой шасси за забор. Не хватит полуметра, может даже 30 сантиметров. Если шасси врежется в бетонный столб, машина точно скапотирует. Если зацепит проволоку, то 50 на 50. Проволока такому гиганту не преграда. Он порвет ее как нитку. Но перегруженность и неустойчивая центровка могут сделать свое черное дело. Стоит машине клюнуть носом, и она врежется в землю. Скажут, нарушил приказ, выбросил парашюты. Вот и угробил 200 душ, промелькнула мгновенно мысль.
«Давай, браток, взлетай!»
Он не замечал, что кричит во весь голос, и по-прежнему надеялся на чудо. И чудо произошло. Как будто огромная невидимая рука подхватила ил под брюхо и приподняла на полметра. Он перелетел через забор, едва не зацепив дисками колес колючую проволоку. Взрывы остались позади, борт раскачивался, иногда проседал на несколько метров, но выравнивался и поднимался все выше.
«Ура!» — закричал Соляной. «Ура!»
«Ура!» — подхватил крик радиста борт-инженер Измайлов. Остальные члены экипажа ошеломленно молчали. «Возьми управление, Коля», — сказал Копытин второму пилоту и вытер холодный пот со лба. Все тело было покрыто потом. Но теперь это не имело значения. Оказавшись в своей стихии, ил уверенно набирал высоту, косо уходя в яркое голубое небо. Афганистан. Аэропорт Баграм. Утро. Провожающий его взглядом через лобовое стекло ветров разжал пальцы, намертво вцепившиеся в руль, как будто это был штурвал самолета, и тоже вытер вспотевший лоб. Посидел несколько минут, приходя в себя от пережитого напряжения. Потом, тяжело вздохнув, поехал обратно. Сзади спустило и второе колесо. Автобус полз, как собака с перебитым позвоночником, стараясь объезжать воронки, чтобы не застрять навсегда. Все вокруг изменилось. Аэропорт опустел. Вдали у ворот сиротливо стояли брошенные автобусы и машины иностранных дипломатов. То там, то здесь валялись сумки и чемоданы. Чадя догорали КамАЗ и огромный остов третьего ила. Обстрел прекратился. Чего зря снаряды жечь? Духи еще не знают, что улетели не все. Но скоро узнают. Новости здесь разносятся быстро. Подполковник дотащился до аэропорта, со скрежетом затормозил и зашел в здание. Посол сидел прямо на полу, рядом с ним начальник охраны. Оба смотрели на радиста, который по-прежнему пытался наладить связь. «Почему не улетели?» — спросил Ветров. Посол поднял на него красные глаза. «С последней группой улечу», — тихо сказал он и снова переключился на радиста. «Давай, пробуй все диапазоны, запасные адреса. Все!» Ветров спустился в бункер. Шестеро посольских с озабоченным видом сидели на чемоданах. Шаров, отойдя в угол, просматривал документы, которые обнаружил убитых душманов, стараясь сделать это незаметно или, по крайней мере, не привлекая внимания. Остальные столпились вокруг раненого Матвеева. Здесь были Акимов, Сергеев, Петров, Скоков и Федоров, которые наблюдали, как посольские женщины пытались облегчить страдания старшего лейтенанта. Сотрудник аппарата экономического советника Зина толкла какие-то таблетки и насыпала на бинт, готовя свежую повязку. А жена второго секретаря Нина гладила его руку, шепча какие-то ласковые слова. «Как он?» — спросил Ветров, наклоняясь над старшим лейтенантом. «Попадание в локоть. Боль, видимо, адская», — тихо ответил Акимов. «Вот у Зины анальгин был, скормили ему целую пачку». Капитан сделал паузу и задал вопрос, который волновал всех. «А что наверху?» «Улетели», — буднично сообщил Ветров.
«Как улетели?» — ахнула Зина. «А мы?»
«Ждать не могли, иначе всем бы конец». Наступила тишина. «Я могу поднять свои связи», — неуверенно сказал Шаров через некоторое время. «Заберут его в больницу. Хотя какие тут больницы? Но могут в Пакистан переправить. Матвеев с трудом разлепил запекшиеся губы.
Я никуда не поеду. Труп на родину довезете?
Довезем, не волнуйся, уверенно кивнул Ветров. Только не труп, а живого тебя довезем. Федоров сзади прошептал на ухо Петрову.
Что с нашими трупами будет? Сейчас духи опомнятся и пойдут стеной.
Не ссы, больно ткнул его локтем в живот Петров. Пойдемте, разведаем обстановку. Никому конкретно не обращаясь, сказал Шаров и пошел к лестнице. Акимов двинулся следом. Наверху радисту удалось установить связь. Погосов и Осинин оживленно обсуждали последние новости.
«Обещали прислать самолет», — сообщил начальник охраны на немой вопрос Шарова.
«Когда?» — спросил разведчик.
«Этого не сказали».
«Ясно». Они с Акимом вышли наружу. Здесь было тихо, светило солнце. Запах гари от останков самолета уносился свежим ветерком в другую сторону. Появились человек 7 афганцев из охраны аэродрома. Все они были в военной форме. Генерал Дустум пытался поддерживать дисциплину в своем войске. Правда, носить форму стражи не умели, и вид имели какой-то заспанный. В самом начале налета они укрылись в отдельном бункере в другом крыле здания и теперь удивленно рассматривали, во что превратился объект их охраны. Угрюмо переглядываясь, осмотрели убитых душманов. Потом направились к останкам самолета, металлическому скелету и обгоревшему силуэту на бетоне, неузнаваемой плоской копии огромного красавца Ила. Только 4 мотора сохранились и лежали на земле, на черных контурах крыльев, будто готовые поднять ввысь и унести в царство теней призрак сгоревшего транспортника. Постояли, покачали головами, подсокали языками. Наконец их внимание переключилось на Шурави, которые тем временем все выбрались на свет Божий. Убедившись, что обстрел прекратился, вынесли бесчувственного Матвеева. Осторожно положили в тени здания. Расселись вокруг.
«Говорят, еще один борт пришлют», — неуверенно проговорил Саша.
«Так передали», — подтвердил Осинин.
Посол мрачно молчал.
«Вряд ли», — ответил многоопытный Шаров. Он присел на землю и оперся спиной на теплый ствол акации. Полтора десятка пар глаз выжидающе смотрели на него, ожидая разъяснений. «Операция закончилась успешно. Вывезли человек 300, в том числе из других посольств», — продолжил свою мысль Шаров. «Доложили по команде на самый верх. Теперь будут готовить награды, принимать благодарности от глав иностранных государств. Короче, начнется праздник Победы. Кто рискнет его омрачать тем, что победа неполная? Кто доложит высшему руководству, что задание выполнено не до конца, что надо опять лететь, начинать все сначала?» Он обвел взглядом слушателей, задержав взгляд на Погосове, единственном здесь крупном начальнике, хорошо знающем аппаратные игры. Впрочем, и остальные достаточно знали жизнь, чтобы признать правоту военного атташе. «Тем более не все так радостно и гладко. Один Ил сгорел, есть раненые. Кто станет опять рисковать людьми и самолетами из-за 15 человек? Тем более, что военные – вообще расходный материал. А цифра 8 укладывается в процент допустимых потерь».
«Что за упаднические настроения, Александр Михайлович?» – повысил голос посол.
«Раз сказали, пришлют самолет, значит, пришлют. Просто надо понимать, готового самолета нет. Надо все организовать, выделить ресурсы. Думаю, к вечеру нас заберут».
«До вечера душманам неизвестно, что в голову придет», — огрызнулся Шаров. «И лейтенант ждать не может».
«К чему вы клоните?» — не скрывая раздражения, спросил посол.
«Надо на себя надеяться. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — примирительным тоном сказал атташе. Посол отвернулся.
«Салям алейкум, Шурави!» — их обступили афганцы из охраны аэродрома. «Вы вернулись в новой форме?»
Хотя все военные были без знаков различия, афганцы обращались к Ветрову, безошибочно определив в нем командира. Подполковник пожал плечами и вопросительно посмотрел на Шарова.
«Что они хотят?»
Тот перевел.
«У Шурави новая форма?»
«Ничего нового, у нас всякое есть», — обтекаемо ответил подполковник.
«Да, форма особых отрядов смертников», — перевел Шаров.
Афганцы напряженно переглянулись.
«А где армия Шурави?»
«Скоро будет», — ответил Шаров.
«Что они говорят?» — спросил Акимов, осматривая территорию аэродрома в бинокль.
«Интересуются», — сказал атташе и усмехнулся.
«Я всегда удивлялся, с какой скоростью здесь расходятся новости. Без радио, без телевизора. А все знают».
Капитан опустил бинокль и показал рукой на отдаленную стоянку.
«А что у них вон там?» — заинтересованно спросил он.
На краю поля стоял Ан-32 с эмблемой Красного Креста.
Шаров спросил у охраны.
«Чей там стоит самолет?»
И, выслушав ответ, перевел.
«Медицинский самолет Красного Креста. Афганских врачей привезли из Пакистана. Когда начался обстрел, взлетать не рискнули. Экипаж вывезли. А самолет оставили».
«Значит, ничей?» – оживился Акимов и, не зная ни должности, ни звания Шарова, обратился к нему по-свойски.
«А ну-ка, давай за мной!»
Они сели в автобус и поехали к дальней стоянке. Капитан обошел самолет, внимательно осматривая обшивку. Ан оказался совершенно невредимым, ни одной пробоины, даже царапин нет.
Залезли внутрь. Акимов прошел в кабину, сел в кресло пилота, включил зажигание, проверил работу приборов.
«Он в порядке, бак наполовину заполнен.
На нем и полетим».
«А кто поведет?» – недоверчиво спросил Шаров, внимательно наблюдавший за его действиями.
«Я и поведу», – Акимов покрутил штурвал.
«Я ведь когда-то летное училище закончил. Бери носилки, иду за всеми, а я пока осмотрюсь потщательней, вникнув в обстановку, попривыкну».
«Зачем? Подрули прямо к аэропорту, погрузимся и дело с концом».
Акимов почесал затылок.
«Видишь ли, это давно было. Боюсь, что разъезжать на этой штуке я не смогу».
«Стоп!» — у Шарова округлились глаза.
«А как же лететь?»
Капитан засмеялся.
«Так лететь же легче, чем ехать». Он пошарил рукой под сиденьем и обнаружил там навигационные карты.
«О, вот это подарок! Ты не теряй времени, я пока карты проштудирую».
Шаров тоже неожиданно для себя засмеялся и, подхватив носилки, кинулся к автобусу. Когда он сообщил об открывшемся решении, восприняли его по-разному. Молодые солдаты с восторгом, сотрудники посольства со сдержанной надеждой, Погосов и Ветров озабочены.
«Это что же получается?» — нахмурился посол. «Выходит, вы захватили чужой самолет? Самолет международной организации?»
Какое-то пиратство получается.
Охрана откроет огонь. Имеет все права.
Он махнул рукой в сторону въездных ворот, где охранники с большим интересом бродили между брошенными машинами и автобусами. Открывали двери, заглядывали внутрь. Их было уже десятка два. Еще пятеро поспешно грузили в полугрузовой додж выброшенные парашюты.
«Да», — кивнул Ветров. «Что за самодеятельность разводит Акимов? Такого приказа не было. Лучше дождемся нашего самолета».
«Опять вы со своими приказами», — дерзко вмешался Осинин. «Если бы не вы, мы бы успели погрузиться в третий борт».
«И все бы сгорели», — Ветров обвел рукой сидящих вокруг.
«Все, до одного».
Никто не возразил. Именно так бы все и было.
«И какого самолета вы ждете?» — сбавил тон Осинин.
«Как какого? Только что пришла радиограмма. Завтра утром пришлют борт».
«Завтра, послезавтра. Это, конечно, хорошо», — сказал Шаров.
«И ответственность руководителей я понимаю. И международные законы уважаю. Только...»
Он обвел всех взглядом, остановившись на раненом Старлее. Тот пришел в себя и, хотя не вмешивался в разговор, но смотрел весьма выразительно, преодолевая боль и не скрывая надежды.
«Только до завтра надо дожить», — продолжил военный атташе.
«Даже до вечера надо дожить. А нас могут в любую минуту перестрелять или заживо на куски порезать».
«Кто-нибудь бывал за речкой?» — обратился он к военным.
Прапорщик Сергеев кивнул.
«Это они запросто. И кожу сдерут заживо. Видел я, что они с нашими пленными делали».
Ветров тоже кивнул, но говорить ничего не стал.
«Кто наши самолеты обстреливал?» — напористо продолжал Шаров. «Кто на нас напал?» «Думаю, ни один хикматияр хочет напоследок пролить кровь Шурави. Сверху спустят приказ или сами обнаглеют. И все. Вот эти, которые только что улыбались». Он кивнул в сторону аэродромных охранников. Несколько из них направлялись к ним. «Они же и расстреляют нас в спину». «Ой, Владимир Иванович, миленький, полетели домой», — запричитали женщины. «Раз война идет, не время щепетильность разводить. Ведь и взаправду в любой момент убить могут. А когда за нами прилетят, точно-то и неизвестно».
Посол погрузился в глубокую задумчивость. И все прекрасно понимали. Если что, спрашивать будут не с Дины, не с Саши и не с Шарова, а с него, руководителя посольства. И у военных отвечать за любой прокол придется не Акимову и не Сергееву, а подполковнику Ветрову. Но здесь и сейчас ответственность имела совершенно другую цену, чем потом в России.
«Ну что вам сделают на родине, Владимир Иванович?» — поддержал женщин Шаров. «Выговор объявят. Строгий выговор. За что? За спасение людей? Вряд ли. Скорее наградят за смелость и инициативу. А здесь наград точно ждать не стоит. Да и выговоры у маджахедов не в ходу. Вот кожу на ремне нарезать — это пожалуйста». К ним подошли два аэродромных стражника.
«Раз шурави улетают, машины им больше не нужны?» — спросил высокий афганец, положив руки на висящий на шее автомат.
Второй, пониже, внимательно слушал. Шаров быстро осмотрел обоих.
«Можем сделать обмен. Мы забираем этот самолет, а вы машины. Договорились?»
«Договорились», — быстро ответил высокий. Он явно обрадовался. Его товарищ улыбался, кивал и нараспев повторял. «Бакшиш, бакшиш, хороший бакшиш».
«Только есть условия», — сказал Шаров. «Очистите полосу от осколков. Возьмите две машины, между ними бросьте на тросах доску или бревно и прокатитесь по взлетно-посадочной полосе».
«Сделаем, Шурави, мы же друзья», — белозубо улыбнулся высокий и пожал руку Шарову. Потом афганцы пожали руки послу, Ветрову и всем находящимся в радиусе доступности мужчинам, после чего радостно удалились.
«Ну и что это значит?» — спросил Погосов.
«Мы договорились, охрана стрелять не будет», — объяснил Шаров. «Заключена сделка. Мы забираем самолет, они — оставленные машины».
«Вы что, уполномочены распоряжаться имуществом иностранных посольств?» — прищурился Погосов. «А эти афганцы распоряжаются имуществом Красного Креста?»
«Неважно. Главное, формальности соблюдены. Поехали».
«Поехали, Владимир Иванович, мы домой хотим», — в один голос заныли женщины. «И этого мальчика надо спасать».
Ил-76, второй борт, высота 6000 метров. Долгое время полет проходил в молчании. Экипаж постепенно приходил в себя от пережитого напряжения.
«Вы почувствовали что-нибудь?» — неожиданно спросил Копытин, никому конкретно не обращаясь.
«Что именно, Анатолий Захарович?» — не понял Голубев.
«Ну, на взлете!»
«Конечно, почувствовали. Еще бы! Думали, все, конец».
«Ну а потом что?»
«А потом вы форсаж дали и взлетели».
Второй пилот был явно удивлен вопросами. И еще больше удивился бы, если бы услышал про поддержавшую самолет огромную руку. И другие ребята бы удивились, и командиры. Только психиатров такими рассказами не удивишь, наоборот, заинтересуешь. Однако интересные собеседники психиатров не могут служить в военной авиации, да и в гражданской тоже. Поэтому лучше держать язык за зубами.
«А разве я с самого начала форсаж не включал?» — задал Копытин вопрос, переводящий разговор в плоскость обычного рабочего обсуждения сложного взлета.
«Да я, честно говоря, подробностей не помню. Не до того было под обстрелом-то». Голубев помолчал. И вдруг спросил.
«Командир, а как садиться будем?»
«Как взлетели, так и сядем», — уверенно ответил Копытин. И приказал. «Беру управление на себя». До аэродрома Кайкады оставалось 10 километров. Копытин связался с диспетчером, доложил обстановку. «Борт перегружен, скаты колес пробиты, диски, возможно, деформированы». «Ждите дополнительных указаний», — ответил диспетчер. А через несколько минут на связь вышел командир полка Старков. «Пройди над полосой и заходи на второй круг. Мы осмотрим шасси». «Осматривай, не осматривай, а садиться все равно придется», — подумал Копытин. «В воздухе же не повиснешь, даже если все колеса отвалились». Ил вышел на посадочную глиссаду. Командир выпустил шасси. Грузовой отсек был переполнен. Откидные сиденья вдоль бортов и посередине отсека были все заняты. Часть пассажиров сидела прямо на полу так тесно, что не оставалось ни одного метра свободного пространства. Здесь царило нервное возбуждение. Пережившие артобстрел и ощутившие запах подкрадывающейся смерти, люди находились в состоянии стресса. Десантники, а их здесь было около 20 совсем молодых ребят, добросовестно пытались выполнить приказ и обогреть теплом и заботой по 5-6 человек. Они рассказывали про учения и прыжки, просвещали насчет особенностей атаки с воздуха и насчет устройства парашюта. Убеждали, что сегодняшнее приключение – это просто детская игра по сравнению с ситуациями, в которой каждый из них побывал десятки раз. Но их тепла не хватало. Да и психологических способностей у вчерашних школьников не доставало для такой работы. Женщины плакали. Мужчины пребывали в угрюмом оцепенении. Не радовал даже стоящий на растяжках посередине КамАЗ с дефицитом. Потому что сейчас на весах раскачивалась жизнь. А ее не могут перевесить ни итальянские шмотки, ни японская электроника, ни французская парфюмерия. Да и вообще никакие материальные ценности. Все ждали посадки. И все относились к ней по-разному. Для основной массы пассажиров это было обязательное и логичное завершение полета. Ни о каких связанных с ней осложнениях они не подозревали. Десантники с третьего борта, заметившие спущенные скаты, были озабочены, но полагали, что летчики все разрулят. И только профессионалы, к которым относился Мельник и его экипаж, понимали, что дело не просто плохо, а очень плохо. Когда стало закладывать уши, все, и профессионалы, и дилетанты поняли, Ил пошел на посадку. Но это был лишь демонстрационный пролет. Огромная машина с ревом пронеслась над посадочной полосой, на которой, задрав головы, стояли полковник Старков, полковник Золотов и еще десятка-полтора офицеров. Многие смотрели в бинокли. Копытин провел самолет так низко, что воздушная волна от двигателей сорвала несколько фуражек, и они резво покатились по летному полю. Но их владельцы не обратили на это никакого внимания. У каждого была четкая задача – считать уцелевшие колеса. Для верности наблюдателей дублировали – поэтому три офицера контролировали носовую стойку, три – левое шасси и три – правое. Однако оказалось, что ответ мог дать даже один наблюдатель. Целых колес практически нет. «Готовьте полосу», – угрюмо приказал Старков. И по рации передал Копытину. «У тебя целы три колеса, одно слева и два справа». «Вполне достаточно», — сквозь зубы ответил командир и был прав. «Потому что зависнуть в воздухе он не мог. Делаю второй круг и сажусь». «С Богом», — сказал Старков. Хотя за такую фразу его вполне могли исключить из партии и уволить из армии. Но сейчас он говорил не для дела, а для души. Потому был искренен. К полосе подъезжали пожарные машины и две санитарки. В полете самая опасная — посадка. Статистике авиационных катастроф известны немногочисленные случаи аварий на взлете, единичные факты столкновений в воздухе, но основную массу составляют катастрофы при приземлении. Этот факт даже нашел отражение в старом, но качественно сделанном советском фильме «Последний дюйм», где по воле трагических обстоятельств пилотировать самолет должен 10-летний мальчик. Раненый отец, опытный пилот, выходя из забытья, помогает ему советами из соседнего кресла. И главный секрет – выровнять машину надо в одном дюйме от земли. Замешкаешься – самолет перевернется. Потянешь ручку чуть раньше – разобьешь машину.
Но сажать легкий биплан «Остер» и 200-тонный Ил-76 – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И хотя на самом деле разница, конечно, одна, суть дела не меняется. Посадка – самый рискованный момент полета даже при отсутствии осложняющих обстоятельств. А факты посадки перегруженного транспортника на колесные диски неизвестны ни теоретикам, ни практикам. Сейчас командиру эскадрильи подполковнику Копытину предстояло либо вписать новую страницу в историю мировой авиации, либо трагически подтвердить, что такое невозможно. Причем, в отличие от многочисленных болтунов, размножающихся в геометрической прогрессии и вписывающих что угодно и куда угодно, сделать это предстояло не чернилами на бумаге, которая все стерпит, и не брошенными на ветер словами, а громадным илом с 200 человеческих жизней в фюзеляже. Тут не соврешь, не слукавишь, не подтасуешь. Здесь проходит только чистая правда. 46-метровый самолет завершил второй круг, и его 50-метровые крылья снова нависли над холодной и равнодушной взлетно-посадочной полосой. Снова навалился оглушающий рев 4 двигателей, а голые колесные диски нацелились на полосу, как костыли прыгнувшего с парашютом инвалида. Вот они в 3 метрах от бетона. В 2. В метре. В 50 сантиметрах. В 10. 5. И вот тот самый последний дюйм. Колесные диски коснулись бетона и понеслись по нему, высекая снопы искр. Из пожарных машин ударили струи воды. От раскалившихся дисков повалил пар. Стоявшим в отдалении наблюдателям показалось, что начался пожар. Но ничего подобного не произошло. С ревом и скрежетом самолет пробежал по полосе и остановился в конце. Рев двигателей смолк, и наступила оглушительная тишина, в которой слышались только шипение раскаленных дисков и какое-то потрескивание. К самолету неслись машины с офицерами, но люки не открывались. Экипаж не мог прийти в себя от этой невероятной посадки. «Это просто фантастика, командир!» — воскликнул второй пилот. «Я не помню такого мягкого приземления, да еще без резины!» «Ты молодой, Коля, а я еще и не так умею!» — отшутился Копытин и включил открытие рампы. Его била мелкая дрожь. Он сделал то, что до него не делал никто. Сделал невероятное. Когда специалисты изучили показания приборов, то оказалось, что датчики не зафиксировали момента касания земли. Объяснить такой феномен никто не смог, а у самого Копытина, если и были какие-то соображения по этому поводу, то он их высказывать не стал. Спускаясь с трапа, командир нагнулся и поцеловал холодный борт лайнера. «Спасибо, браток». Внизу он сразу попал в объятия Золотова, потом его прижал к могучей груди Старков. «Ты знаешь, что ты сделал?» — спросил полковник, крепко хлопая его по спине. «Ты же невозможное сделал! У тебя 3 колеса целых!» В это время раздался звук, похожий на приглушенный выстрел. 2, — поправился Старков. 2 колеса осталось. Тем временем Ил, как огромный кит, исторгал проглоченных людей. Они заполняли площадку вокруг самолета и, еще не оправившись от всего пережитого, с ужасом рассматривали разорванные колеса. Многие, даже обычно невозмутимые азиаты, плакали. Мужья обнимались с женами. Да и чужие люди в поисках утешения обнимали друг друга. «Надо стресс снять, я уже распорядился». Старуков кивнул в сторону, где прямо на траве солдаты расстелили брезент и заставляли его водкой и нехитрой закуской. Санитарные машины с ранеными уехали. Уцелевшие люди подтягивались к импровизированному столу. Подошел Мельник, молча обнялся с Золотовым. Долго жал руку Копытину. «Здорово!» — от души сказал он. «Я никогда не видел такого взлета!» «И такой посадки не видел!» Заметно было, что майор не в своей тарелке. Его товарищи вернулись на своих бортах с невредимыми экипажами и со спасенными людьми. А он... Самолет сгорел, 2 раненых, да его самого пришлось спасать. Но ведь он ни в чем не виноват. Просто злые руки войны выбросили карты таким образом. Но от этого не легче. «Товарищ полковник», — обратился он к Старкову, —
Там старший десанта остался, еще люди. Надо бы самолет за ними послать».
«Да знаем мы эту ситуацию, знаем. Но это не мой уровень компетенции. В Москву доложили, там ищут решение проблемы».
«А мы и вы свое дело сделали, поэтому прошу к столу. Отметим ваше возвращение».
По большому счету он был прав. Да и по любому другому тоже.
Аэропорт Баграм. День. Ан-32 Красного Креста выполнял свою прямую функцию. Первым в него занесли раненого Матвеева. Акимов показал, как правильно закрепить носилки. Потом, основательно войдя в роль пилота, рассадил остальных, сообразно своему видению центровки самолета. Сел за штурвал и запустил двигатель. Вырулил на полосу и, не останавливаясь, начал разбег. Все, находящиеся за спиной капитана, не отрываясь, напряженно смотрели в сторону пилотской кабины.
«Вот какой у меня заместитель», — проговорил Матвеев. Он старался держаться бодро, хотя это плохо получалось.
«Да, удивил он нас всех. Удивил», — покрутил головой Ветров. «Мы летающая пехота, а оказывается, среди нас есть и летающие летчики».
«Ну дает, капитан».
Справа взметнулся черный фонтан разрыва. С небольшим, видимо, от неожиданности запозданием, опять начался артобстрел. Только Ан-32 НИЛ-76, и разбег у него короче, и попасть гораздо сложнее. Тем более, что местные артиллеристы-самоучки и вылоты не очень метко попадали. Как бы то ни было, но несколько снарядов разорвались сзади, а самолет уже успел взлететь и уверенно набирал высоту. В салоне раздались аплодисменты.
«Куда летим?» — спросил Ветров, заходя в кабину.
«Боюсь, до Кайкады не дотяну», — сквозь зубы проговорил Акимов. «Да и хватит ли горючего, не знаю. К тому же идем без регистрации, могут сбить на границе».
Лицо его было покрыто потом. Даже рубашка на спине была насквозь мокрой.
«Попробуем в Мазари-Шариф». Капитан показал глазами на закрепленную в специальном зажиме карту. «А там до узбекского Хайратона рукой подать».
Чувствовалось, что им владеет сильнейшее напряжение. Руки на штурвале подрагивали, но самолет он пилотировал уверенно.
Теорию подзабыть можно, а вот навыки, если они выработаны, остаются на всю жизнь.
Не менее сильное напряжение царило и в салоне самолета.
«Как думаешь, сядем?» — спросил Петров у друга.
«Хорошо бы», — облизывая пересохшие губы, ответил Скоков.
Их услышал Шаров.
«Не спешите садиться, ребята. Ничего хорошего в тюрьме нет», — усмехнулся он. «А вот приземлиться — дело другое. И приземлился мы обязательно».
Солдаты из-под лоби уставились в его холодные голубые глаза. Не врет ли этот бывалый, видавший виды шутник для успокоения салажат?
Но взгляд шутника был твердым и уверенным. Эта уверенность передавалась им. На душе стало легче, они улыбнулись в ответ. Шаров подмигнул и направился в кабину.
«Ну что, земеля, как дела?»
«Посадка покажет», — процедил Акимов. «Пусть все пристегнутся».
Впереди появились отделанные бирюзовыми изразцами купола голубой мечети. Святыня Хазрат Али, Мазари-Шариф. Капитан нашел аэродром. Ан-32 пошел на снижение. Наступил самый ответственный момент любого полета. Пассажиры напряглись. Колеса ударились о посадочную полосу. Самолет подскочил. Потом еще раз дал козла и, наконец, ровно побежал по надежной земной тверди.
«Молодец, капитан!» — крикнул Ветров.
В салоне раздались приветственные крики и аплодисменты. Зина и Лариса обнялись и заплакали. Мужчины возбужденно жали друг другу руки. Ан подкатился к зданию аэропорта, рядом с которым стоял грузовик. За рулем сидел пожилой афганец в халате и челме. Он с ужасом смотрел, как обвешанные оружием десантники в устрашающей черной форме выпрыгнули из самолета и подскочили к машине, окружив ее полукругом.
«Шурави!»
«И правда опять пришли», — прошептал он, поднимая руки.
«Уважаемый», — почтительно обратился к нему Шаров. «Подвези до Хайратона. Офицер ранен».
«Аллах всемогущий, конечно!» Старик облегченно закивал.
Десантники и погранцы погрузили носилки со стонущим Матвеевым, помогли забраться в кузов гражданским и сами заняли места по периметру,
ненавязчиво выставив на всеобщее обозрение автоматные стволы. Погосова усадили в кабину. Туда же сел Осинин с автоматом на изготовку. Легонько потрепал водителя по плечу. «Поехали, уважаемый. Только аккуратно, чтобы раненого не тревожить». И хотя начальник охраны говорил по-русски, старик его прекрасно понял. Грузовик тронулся и набрал скорость, старательно объезжая ямы и рытвины. Местные жители, удивленно рассматривая вооруженных бойцов, напряженно перешептывались. «Шурави действительно вернулись». При этом те, у кого были автоматы, старательно их прятали. Наконец грузовик остановился у моста через Амударью. По его середине проходила граница между Афганистаном и СССР, а ныне – суверенным Узбекистаном. Раньше он назывался «Мостом дружбы», а после вывода по нему в 89-м советских войск кто-то посчитал, что дружба закончилась, и мост переименовали в «Хайратон». Но сейчас название не имело значения. Главное, они были почти дома. Рядовые подхватили носилки, и вся группа быстрым шагом направилась на мост. Афганские часовые смотрели с изумлением, будто на них надвигались привидения. Но не окликали, ничего не спрашивали, и, судя по всему, никаких приветствий чинить не собирались. Зато с той стороны группу встретил заградительный русский мат.
«Стой, ё! Куда прете? Стрелять буду!»
Осинин мгновенно выпрыгнул вперед. Опытный пограничник почувствовал себя здесь, как рыба в воде.
«Свой, браток!» — закричал он. «Я майор Осинин, отдельный погранпункт в Кабуле». «Я бы сейчас дам свои! Повернули обратно, живо!»
«Ограниченный контингент! Выходим!» — пришел на помощь пограничнику Шаров. Но его вмешательство тоже не возымело успеха.
«Свои уже 3 года как дома!» «Назад! Стрелять буду!»
Счастливо улыбающийся Акимов вдруг сделал зверское лицо.
«Слышь ты, Салабон, я тебе сейчас яйца вырву! Убери оружие, вызывай врачей, у нас раненый! Ты понял, дятел?»
«Похуже, вправду наши», — озадаченно сказали с той стороны. «Где же они сидели 3 года?» «Ладно, проходи». Группа двинулась через невидимую границу. «Ну?» «Понял, в чем секрет?» — спросил подполковник Ветров у Федорова. Рядовой, улыбаясь, кивнул.